Продолжаем. Приятная встреча в студии «Радио Спутник» с Арменом Гаспаряном. Я лично познакомился, теперь возобновил давнее и очень приятное знакомство с журналистом Еленой Караевой. Надеюсь, без феминитивов нормально,
Лена? Абсолютно. Ну вот как было, мы сторонники традиционных ценностей, вот как было, и мы считаем, что лучший враг хорошего во всех смыслах слова.
Лен живет, работает во Франции, ну, прекрасно знаете, потому что каждую неделю мы слушаем вот эти вот отрезки эфира, весьма интересные, с необычным взглядом. С чем приехали? Расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит, как относятся к ситуации, когда было объявлено, что пройдут референдумы. Можно сравнить ведь с тем, что было 8 лет назад. Что вообще пишут, какие настроения?
Но настроения очень специфические, потому что, во-первых, всех, конечно, страшно в Европе испугало слово «мобилизация», поскольку Европа, она, в принципе, не умеет мобилизовываться ни в каких ситуациях. Во всех ситуациях Европа начинает хаотически действовать, истерически бегать, прыгать и так далее, и мобилизоваться просто этой опции не существует. И это слово у них, конечно, ассоциируется с чем-то не очень хорошим, так мягко говоря, потому что на протяжении десятилетий вбивали в голову, что нужно быть расслабленным, получать удовольствие, вести дискуссии, пацифизм и все остальное. А тут вдруг человек предлагает, точнее, людям предлагают, российским людям, русским людям предлагают мобилизоваться для защиты собственной страны. И тут наступает абсолютный когнитивный диссонанс, потому что мало того, что мобилизуют, так еще предлагают защищать собственную страну, что в принципе не бывает. Вот, а Европа не понимает, как можно защищать свою собственную страну вообще.
Но они же говорят, что если вдруг мы что-то такое сделаем, НАТО говорит, что переступим границу, нападем на какого-то страну-члена НАТО, вот тогда они немедленно ответят, они сделают то. А что они тогда сделают, если они не мобилизуются?
Ну, вообще, НАТО — это такая организация, которая пока говорит. Мы посмотрим, значит, за ее действиями и за ее настроениями, потому что, конечно, НАТО больше всего на свете боится любых конфликтов с Россией, потому что все прекрасно понимают, на чьей стороне в результате окажется победа. И в этом смысле ни у кого никогда никаких сомнений не возникало, потому что мы знаем боеспособность французской армии, нам отлично известно, мы видели, как она себя вела в Африке, мы великолепно осведомлены о боеспособности НАТО, мы видели, что произошло в Афганистане. А, собственно, вот НАТО, вот оно такое, она такая. И поэтому в данном случае они, конечно, могут говорить все, что угодно. Это такой wishful thinking. Они думают, что вот это будет так. На самом деле в профессиональной армии служат очень такие же люди, у которых всегда обед по расписанию.
Тем не менее, все-таки помощь НАТО, прежде всего техническая и информационная, я имею в виду разведку, спутники и прочее, они помогли Украине, по крайней мере, притормозить продвижение союзных войск и российской армии в том числе. И поэтому есть же такие вот настроения, что, дескать, ну вот теперь все, Украина достигнет своей цели, что на приемлемых, Байден же накануне сказал, на справедливых, вернее, условиях будет заключен мир и так далее. То есть в техническом отношении НАТО все-таки, наверное, надо оценивать как серьезную силу.
Но техническое отношение и, я бы сказала, душевные силы и умение выходить против противников, это разные вещи. Одно дело, когда вы сидите перед компьютером и что-то там такое чертите, и для вас это на самом деле межумочные какие-то там схемы. Это же не живые люди. А вот когда, что называется, лицом к лицу, мы видели, что происходит. Мы видели это в Афганистане. Это было чудовищно. Они же просто убегали, они драпали, и они испугались людей, у которых не было никакого технического оснащения. Я подчеркиваю, ни малейшего технического оснащения не было. То же самое с французами произошло в Мали. Тоже не было никакого технического оснащения. Более того, мы с тобой помним, что в Сомали когда-то были заброшены элитные части американской армии, чтобы навести порядок, потому что там был генерал Айдид, хаос и все такое прочее. выяснил, что, конечно, техническое отношение было потрясающим. Проблема в том, что там никто не пользовался радиопередатчиками и прочим оборудованием техническим, а просто передавали записочки. И Маринерс, эти здоровые парни из спецподразделений, тренированная команда, были убиты. Что стоило на самом деле Бушу-старшему в свое время президентства.
Что пугает французов тех же самых больше? Референдумы, которые объявили, или частичная мобилизация?
Я думаю, что их страхи поделены 50 на 50, потому что волеизъявление, французы последний раз ходили на референдум, если не ошибаюсь, в 2004 году, когда решалась судьба общеевропейской конституции, которой они сказали нет. И с того момента во Франции не было вообще никаких референдумов. То есть референдум — это самая прямая и самая непосредственная власть народа. И решает народ, как он будет жить, зачем он будет жить.
Ну, то есть демократия, проще говоря.
Да, это власть народа. Это власть народа. А когда вот власть народа выражается таким образом, конечно, их это пугает, потому что пугает любая самостоятельность. Когда вы все время ходите по коридорчику и вас ограничили в движениях, вы видите свободных людей, свободные нации, и, конечно, это пугает, потому что никто не знает, что в голове у человека, который свободен и который хочет жить так, как хочет жить он, а не так, как ему диктуют. И второй момент, конечно, французы страшно боятся мобилизации, потому что они, в принципе, не могут понять, как это так защищать собственную страну. Они этого не делали ни во время Первой мировой войны, то есть мы им очень сильно помогли. Про Вторую мировую войну тут вообще нельзя говорить, о том, что была защита просто из уважения к этому слову. И мы вторично помогли французам, пусть косвенно, но и даже прямо, потому что на самом деле союзники по первоначальному плану должны были высаживаться на Балканах, и именно Сталин настоял, чтобы высадка осуществилась в Нормандии.
Тогда кто же и что же управляет западным миром на примере Франции, если демократии так немножечко боятся? Прямой, вот скажем, той самой плебисцитов и прочего.
А Францией управляют чиновники. Францией управляют люди, которые, так сказать, которых выдвигают элиты, которых элиты надувают, как это было в свое время с Макроном, и которые обрубают всем остальным кандидатам возможность для высказывания, возможность прямого и настоящего соперничества. Потому что вся пресса, которая принадлежит 6 или 7 крупным фамилиям, ну, будем их называть олигархами, она управляется по щелчку, и, естественно, что так или иначе, но проталкивали Макрона. Поэтому называть его в данной ситуации президентом, ну да, его избрали, но Ле Пен показала 12% рост избирателей. И в результате, что получилось, парламент же, когда, так сказать, они сообразили, что они выбрали Макрона, они все-таки захотели поставить ему, так сказать, иголочку в одно мягкое место и избрали парламент, который сейчас будет блокировать все решения президента.
Ну да, это считалось поражением Макрона, серьезным парламентское выборы. Да.
Да, чудовищное поражение Макрона, потому что он не в состоянии будет управлять страной, и уже стало известно, что какие-то крупные законы, например, законы о бюджете, они могут проламывать вообще без голосования. Конституция дает ему такое право.
То есть он будет сам бюджет принимать без депутатов?
Да, при определенном... Да, существует статья 49.3, когда просто... бюджет подписывает президент. Ну, там есть детали, но, тем не менее, прибегают, когда правительство не в состоянии защитить свой законопроект. У президента есть такие полномочия.
Давайте попробуем сравнить, что писали 8 лет назад о крымском референдуме, и что пишут сейчас о тех плебисцитах, которые должны пройти вот на ряде территорий и республик Украины.
Дело в том, что никто не ожидал результатов крымского референдума такими, какими они были. Вообще о Крыме услышали французы не в связи с Крымской войной, а в связи с тем, что там происходит. И они открывали для себя полуостров, а оказалось, что там есть русская культура, оказалось, что там похоронены знаменитые русские флотоводцы и так далее, и так далее, и так далее. И все эти сведения они получали, кстати, из французской прессы, которая писала очень взвешенно. И я бы сказала, с определенной симпатией по отношению к крымчанам, потому что никто не знал, какие будут итоги и как люди будут голосовать. А в день, когда проходил плебисцит, на экранах телевизоров мы видели очень пожилых крымчанок, действительно очень пожилых женщин, которые с трудом шли на избирательные участки, у них были слезы на глазах, все это показывалось. А стилистика подачи, лексика и порядок слов изменились в тот момент, когда были официально опубликованы и подтверждены итоги референдума. Тогда Крым немедленно стал аннексированным полуостровом.
Ну, это вспоминается, как Корякин сказал, да, когда для демократов шокирующие результаты выборов 93-го года, уже собрали там все шампанским, с икрой. Он сказал, глядя на то, что Жириновский выигрывает, а не демократ, он сказал, Россия, ты одурела. Вот примерно, наверное. То есть получается, что они не знают нашего народа никак?
Никак. Вообще никак.
А как относится? У нас еще пару минут есть.
Ну, вы знаете...
Изменилось вообще это отношение на своем примере?
Ну, на моем примере, мне, понимаете, персональные какие-то истории, Леш, они трудны для рассказа, но есть следующий момент. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, начиная с 24 февраля, мы слышим о том, что Россия подлая, грязная, отвратительная, чудовищная, убийцы, мерзавцы. То есть все самые жуткие эпитеты, самые грязные метафоры льются в адрес нашей с тобой страны, нашей с тобой Родины. Но при этом, что удивительно, есть люди, которые защищены определенным иммунитетом, может быть, исторической памятью, может быть, чем-то еще. Но, к сожалению, у этих людей нет абсолютно никакого доступа к медиа. И они могут выразить симпатию, подмигивая и, так сказать, сказав что-то на ухо. Вот ты знаешь, на самом деле это так. Но если в публичном поле любой публичный человек, как, например, экс-кандидат в президент Сигален Рояль, чуть-чуть усомнилась в том, что могли быть совершены военные преступления, она сказала, что должны быть какие-то доказательства, и ее просто превратили в фарш.
Елена Караева в студии, что приятно, Радио Спутник. Я Алексей Осин. Ну что же, это та страна, где президент, по-моему, взял взятку для того, от диктатора, которого потом растерзали. Была ведь такая история. Это предпочитают не вспоминать, равно как и многое другое. Будем ждать справедливости и будем за нее бороться.